Но это было, но это конец 80-х, это действительно время перестройки, когда мы были полны энтузиазмом создавать некоторую независимую организацию практических психологов, которая бы отличалась, ну, и от академических психологов, которые занимаются наукой. И вроде бы и от других психологов, которые не занимались наукой и вроде бы должны были заниматься практикой, но, к сожалению, не очень сильно владели всякими средствами, которые уже были разработаны, средствами психологического консультирования, психотерапии. И поэтому, собственно, когда мы создавали эту ассоциацию практических психологов, то мы обнаружили не так много людей, которые реально могут работать с людьми, консультировать, заниматься не медицинской психотерапией, то есть не врачебной. И, собственно, одной из задач этой ассоциации было ознакомление и психологов широкого круга, и нас самих, вот, психологов-практиков, с разными направлениями классическими. Поэтому, собственно, поскольку психодрама является таким одним из классических направлений, а психотерапии ровесницы психоанализом, можно сказать, то, собственно, внимание наше пало и сюда, и в зону психодрамы, и наши такие представители ассоциации на зарубежных конференциях разыскивали таких психодраматистов, которые могли бы приехать в нашу страну и показать психодраму, чтобы мы могли как-то ее пощупать руками, а не просто как-то прочитать в книжках. Собственно, и книжек-то было не особенно много. Я в основном сначала прочитал сборник по психодраме под редакцией Гринберга на английском языке, посмотрел. А на русском, собственно, было... книжка самого Марена, но она, собственно, хранилась в спецхране, и доступ к ней был очень ограничен. И, собственно, вот первый человек, который показал психодраму, был Йоран Хохберг, шведский психодраматерапевт, который, собственно, и создал некоторую такую долгосрочную потом программу обучения психодраме в России. И, собственно, он первым и приехал показывать психодраму на моей такой памяти. Это, собственно, мое первое было знакомство. А выглядело это довольно интересно, поскольку базовая презентация метода происходила в Институте психологии на Маховой, в лекционной стандартной аудитории. Это большая такая аудитория с таким ярусным расположением скамеек, они не двигаются, то есть, собственно, это обычная такая лекционная, университетская или институтская аудитория. А внизу находился большой такой стол, покрытый зеленым сукном. И поскольку там было заседание обычно там научного совета, соответственно, это тоже как-то антураж соответствовал полностью учению ученой деятельности, я бы так сказал. А зал был почему-то полон. Я, собственно, с ужасом думал, что он сейчас расскажет про психодраму, а, собственно, посмотреть ничего не удастся, потому что психодрама всегда предполагает некоторую сценическую площадку. Она может быть все-таки такой разнообразной, да, она может быть меньше или больше, но, по крайней мере, она должна быть. А здесь, собственно, всю возможную сцену занимал этот гигантский стол. Я как-то вот предвкушал этот вопрос, который должен был поступить от зала и который вертелся у меня в голове, собственно, а покажите что-нибудь, и боялся, собственно, этого момента. Когда, собственно, этот вопрос все-таки прозвучал, то я внимательно смотрел на Йорна, и он как-то выглядел очень спокойным, как будто это его не озадачило. Он сдернул там это зеленое сукно, он спокойно поставил два стула на стол. Я как-то подивился его, некоторой, с одной стороны, свободе и спонтанности, с другой стороны, такой неэпатажности, неразрушительности. Потому что видно, что, действительно, это было единственное возможное решение, да, которое, если показывать что-то. И он, немножко смущаясь, сказал, что единственное место, где он может показать это собственно, стол, на котором он будет показывать, собственно, как выглядит. И, несмотря на такое маленькое пространство и, собственно, всего лишь два стула, на которых развертывалось некоторое такое мини-действие, я как-то завороженно за этим наблюдал, и как-то оно меня захватило. Это обмен ролями, возможность просто быть в ролях. И, собственно, весь зал, мне кажется, тоже получил вот это вот ощущение и трепет от психодраматического такого магического пространства. Дальше я, когда мне довелось тоже в рамках нашей ассоциации попасть на конгресс групповой терапии и психодрамы, куда психодрама, естественно, входила, то я уже действительно на больших настоящих площадках, это происходило в Амстердаме, а в 89-м году, увидел, как это выглядит не в таком миниатюрном виде, не в миниатюрной модели, а скорее уже в таком полномасштабном действии. Причем я поразился также разнообразию, потому что разнообразие, зависящее, наверное, и от тренеров, психодраматерапевтов, и, собственно, от какого-то культурного контекста, который развивается в психодраме. Потому что то, что показывала Шуценберге, она практически не вставала с кресла. И это не потому, что она не могла встать, а просто видно, что это была ее такая позиция. Латиноамериканцы были гораздо более зажигающиеся, двигающиеся, зажигающий зал, и это была совсем другая психодрама. Не думаю, чтобы сильно был у меня выбор. Собственно, это была одна из немногих возможностей получить такое классическое образование в каком-либо психотерапевтическом методе. Другое дело, что я почти параллельно начал пользоваться другой возможностью, про гештальт-терапии. Но, собственно, это были две единственные возможности, которые тогда передо мной открывались. И обеими ими я воспользовался. Я случайно попал в группу. Ребенок моих друзей вытягивал билетик с правом участия в психодраматической группе. И я был в командировке вообще за много километров от этого место, где происходил выбор членов группы. И, собственно, ну, мне повезло. Но если бы я действительно выбирал даже в меньшем масштабе, уже зная, как это все будет развиваться в моей жизни, я бы ее выбрал. Ну, потому что действительно был впечатлен некоторыми какими-то, ну, в кавычках, сверхъестественными способностями Йорана, ну, приспосабливаться к какой-то совершенно трудной, невозможной ситуации, ну, вот пока за практики в этом зале. То есть как он элегантно, легко, ну, со смущением вышел из этой ситуации. Наверное, я бы вот за эту какую-то таинственную способность, сверхъестественную, психодраматист, чего-то такое спонтанно делать, что решало бы какие-то проблемы, решало бы какие-то ситуации. Поэтому вот, скорее всего, вот за это выбрал бы. А во-вторых, я бы выбрал бы, ну, за то, что это дает не просто некоторую свободу и такую приспособленность тренера внутри метода, но, наверное, и вовне, в личной жизни, потому что, собственно, во многих трудных ситуациях, когда, так сказать, мне не хватало каких-то ресурсов внутренних, я пользовался психодраматическим методом, ну, для такого укрепления себя, для самоподдержки, поэтому это действительно много чего мне дало для меня в жизни и продолжает давать. Поэтому это некоторое такое место ресурса, да, то есть это. А третье, ну вот за что бы я выбрал, что действительно бывают разные клиенты, которые иногда что-то не понимают словами, долго завязают в какой-то своей проблеме. А действие позволяет, на мой взгляд, все-таки иногда быстрее получить некоторое осознавание, переживание, соприкоснуться с ним. Поэтому многих клиентов, поскольку я работаю в гештальт-терапии, которые завязают иногда в каких-то словесных формах, я им предлагаю действительно пользоваться некоторыми психодраматическими приемами, техниками, и это им сильно помогает. Поэтому вот, наверное, за это три такие вещи я бы так ценил бы психодраму и выбрал бы ее. Ключевым является то, что психодрама действительно позволяет соприкоснуться, ну, и самому человеку, и зрителям, которые находятся в группе, ну, и самому терапевту, тренеру, психодрамотерапевту, вот с внутренним миром человека. Это как-то происходит очень ясно, наглядно, часто красиво, красочно, с этим внутренним миром можно, во-первых, на него посмотреть более ясно и видимо, а не просто мучительно тревожиться, что же у меня там внутри, в голове, вот, в психике, и как-то и быть беспомощным. А вот посмотрев, как это выглядит в таком материализованном виде, попробовать что-то изменить, и вроде бы через какие-то простые и ясные приемы, да, там обмен ролями, подключением группы, через дублирование специальных каких-то таких актеров и зрителей, или за счет директора психодрамы. Но вот это такая магия постановки этого внутреннего мира, соприкосновения с ним, контакта с внутренним миром человека и, собственно, возможность трансформации. этого внутреннего мира. И все это как-то довольно наглядно. Все можно пощупать не руками, но глазами. И с помощью своего тела что-то начать менять. И в таком невообразимом диапазоне можно менять. То есть начиная от какого-то микроизменения до действительно кардинального изменения какой-нибудь сцены своего рождения. Или, так сказать, перенестись в будущее, поскольку это одна из моих любимых тем тоже в психодраме. Поэтому вот ключевым является для меня сама по себе материализация такая и трансформация. И еще одним вот ключевым таким моментом в психодраме, мне кажется, это возможность влезть в шкуру другого человека. Да? Вот, тут много всегда задают каких-то учебных и не только учебных вопросов. А как можно, собственно, влезать в шкуру человека? Мы же все равно влезаем, ну, на основе своих представлений, мыслей и переживаний. Я же не могу действительно воссоздать другого человека, влезть реально в его шкуру. Но, как ни странно, чего бы не отвечать словесным образом, но опыт такой довольно повторяемый. Возникает все равно нечто другое, когда я не просто сижу в своем каком-то облике, в своей роли, а когда я просто пересаживаюсь на другой стул, в другую роль. Вот возникает нечто другое. И это нечто другое, это и есть вот некоторые тоже еще одно чудо психодрамы. И довольно ключевая вещь. Что-то такое возникает, которое прихватывается вот не просто это перенесение мыслей, чувств одного человека, это не фантазия, это действительно иногда сам клиент это чувствует, что я действительно получил ответ, что там думает другой человек. Как это происходит, поскольку это не то, что мистическая вещь, но, сказать, рационально все равно трудно доказуемая, да, но она подтверждается на практике. И это тоже, на мой взгляд, ключевая вещь в психодраме, что все равно мама, которая приходит на прием к психотерапевту, которая говорит, не понимаю своего ребенка, и если ей предложить посидеть на стуле, который, на пустом стуле, всего лишь, который обозначает роль ее ребенка, она вдруг получает ответ. А вот, а если она сидит на своем стуле, то почему-то она не получает этот ответ. То есть это некоторая такая вот действительно чудесная особенность психодрамы, тоже ключевая. Психодрама – это внутренний мир снаружи. Это определение Пола Холмса такое, если можно. А оно мне нравится. Оно для меня как-то там является одним из таких отражающих сущность психодрамы. Ну, если все-таки попробовать еще свое дать. Ну, для меня это возможность, во-первых, как-то очень сильно и глубоко познакомиться с разными своими внутренними ролями. Я уже говорил, через вот такой технический этот прием обмена ролями, взятие роли. Вот увидеть, возможность увидеть некоторую картинку своей внутренней жизни, ну, в некотором ракурсе, да, в связи с какой-то своей темой, проблемой, которая актуальна, волнует. И возможность чего-то изменить, попробовать что-то новое, в безопасных условиях, не вот в жизненных условиях. Поэтому я бы сказал, что вот психодрама – это такое три возможности, да, в моем таком этом определении, да, возможность как-то увидеть изнутри, прожить эту роль свою собственную, либо внешнюю, увидеть какую-то картинку в целом касательно какой-то своей проблемы и возможность изменения. Вот, собственно, это три возможности пути. Психодраму можно применять в гигантских пространствах, по крайней мере, еще на одном конгрессе групповой терапии и психодрамы, где я был в Буэнос-Айресе, я видел, что психодраматисты и социодраматисты, там довольно сильно развиты социодраматическое направление, работают с 2000 человек, которые находятся в большом пространстве. И это действительно завораживающее такое зрелище, когда предлагается меняться ролями, таким большим группам, большим толпам. И эффект, естественно, не может быть проконтролирован на каждом отдельном человеке, но возникают совсем новые какие-то эффекты толпы, эффекты объединения, сопричастности или, наоборот, различий. То есть это такое гигантское психодраматическое зеркало, в которое можем посмотреться. А где и зачем, да, с какими целями? Скорее, психодрама как довольно такой развитый классический метод, я не могу сказать, что с чем-то она не работает. Потому что любой такой мощный и развитый метод, он захватывает любые области какого-то нарушения психической жизни или взаимодействий людей. Поэтому работает и с детско-родительскими отношениями, и работает и с зависимостями, и с психодраматистами есть, работают, которые с психотиками, собственно, вслед за Морено. И просто для радости жизни, как некоторая возможность увеличения спонтанности, креативности или развития телесной свободы или телесного движения. Поэтому, поскольку мне действительно повезло в начале обучения, что я видел самых разных таких психодраматерапевтов с разных континентов, с разных школ, то я видел, насколько просто разнообразно применение. И понятно, что в одном психодраматисте, конечно, невозможно сочетать в равной степени самые разнообразные приемы. То есть, как правило, если человек работает с группами большими, он, меньше радости получает от работы в монодраме. Это не означает, что он не занимается, но, по крайней мере, его основные навыки будут там. Или если человек работает с детьми, конечно, он не так будет искусен просто по количеству опыта в работе со взрослыми. То есть его основные навыки будут проявляться здесь. Но если брать всех как сообщество, то я просто поражаюсь, насколько психодрама может быть специфичным для разных зон. Поэтому хочется ответить, психодрама работает везде, в разных площадках, независимо на Земле, на Марсе, на других планетах. Тут я какие-то всякие космогонические, такие сравнения уже ухожу вслед за Морено. Поэтому нет такой зоны, где бы она не работала. Поэтому везде где. И это не означает, что нету клиентов, которые ну, не хотели бы работать с психодрамой. Есть трудные клиенты, то есть, которые либо вообще возможность выхода из словесности в действие для них просто мучительно. А вот они чувствуют себя защищенными только в словесности. Да? Ну и здесь, например, жанр гипнодрамы, когда там человеку представляют, вернее, дают возможность представить внутри себя некоторые образы, чтобы он даже и не показывал ничего, и не двигался. Да? Вот. Это тоже один из приемов, который позволяет даже решить и эту трудность. Наверное, все пока. Ну, я бы рискнул даже такую метафору, знаете. Метафора сомневающегося Бога. А что-то, может быть, пошло не так, да? И можно не держаться за первичную такую вот структуру создания мира. И если Бог действительно может сомневаться, то он может взять и через некоторое время создать другую какую-то версию. А потом еще одну версию. И более того, он может даже и наделить человека, да, такой способностью, что не обязательно как-то принимать некоторую первичную структуру и сложившуюся дальше историю как некоторую данность. Ну, так же, как и клиент, то мы, собственно, сами являемся некоторыми сомневающимися богами психодраматерапевты, и клиенту предлагаем тоже отчасти брать эту роль режиссера своей новой жизни. То есть взять как-то, если ему что-то не нравится в какой-то сцене своей жизни, взять и переделать. Если ему, я говорю, не нравится вплоть до сцены своего рождения и какие-то послания, которые первичные он получил, ну, бывают очень неприятные послания, например, там родители говорят, лучше бы ты не рождался, или кто-то из родителей исчезает, и вольно или невольно оставляет послание, что ты мне не нужен на самом деле, и ты мне не интересен, особенно если родитель потом долгое время или вообще никогда больше не встречается со своим ребенком. Поэтому это вот такой образ сомневающегося Бога, который может переделывать, собственно, свое какое-то свои творения. Я бы не сказал, что психодрама может сама по себе передавать ценностные начала какие-то. Вот они точно передаются через тренера. А у тренера или у, соответственно, у психодраматерапевта, у него могут быть разные ценности. Например, вот в Латинской Америке я видел много тренеров, которые, ну, ценность духовности в разных смыслах этого слова передают. А если взять другого моего учителя и коллегу теперь, Якова Наора, ну, ценность такого спонтанного движения телесного для него очень важная. И не случайно вот какой-то такой артистизм, арт-терапия, да, это скорее вот про для него характерно. А если, например, брать... Я однажды присутствовал на некотором тоже конференции в Иерусалиме, где проводили психодрамы, и там одной из тем был диалог между полярностями. И это тоже такая ценностная тема. Ну, там была довольно глубокая встреча между потомками, собственно, евреев, которые погибли во Вторую войну, Вторую мировую войну, и в газовых камерах, и в концлагерях, и потомками немцев, которые, собственно, осуществляли это варварство. И это тоже такая ценностная встреча, да, вот как передать через психодраму возможность, ну, не повторения взаимного убийства, да, а попробовать действительно встретиться и понять, и что-то изменить. Вот то, что я говорил про некоторые возможности, да. Поэтому, мне кажется, это очень сильно зависит от ценностного ряда самого тренера или психодраматерапевта. Прежде всего, наверное, то, что дала мне психодрама, и эту ценность я транслирую дальше, это возможность освобождения от какого-то жесткого видения мира, от достаточно собственных каких-то ригидных паттернов, возможность куда-то шагнуть туда, кем я не являюсь пока, то есть возможность развития, возможность действительно создания чего-то такого необычного, грандиозного. Вот я бы точно не создал бы вместе с своими коллегами там институт без психодрамы. Ну, не случайно же он называется тоже институт гештальта и психодрамы, и поэтому... Мне кажется, эту ценность вот такую шагнуть куда-то, да, освободиться от чего-то прежнего, для меня это важное. Ну, вторая ценность, или первая, это тут я бы не брался за иерархию, это возможность какого-то понимания и любви, потому что когда мы берем какую-то роль другого человека, мы начинаем как-то иметь не просто некоторую интенцию, намерение, что он мне симпатичен, а я понимаю, что такое он или она. Когда, поэтому как бы мое качество любви, оно просто принципиально другое. То есть я понимаю, что означает «я люблю тебя» тогда. Это не просто я какой-то образ свой люблю или просто некоторый поток свой, вот, и импульс, а это действительно реально я вижу этого человека и понимаю, и соприкасаюсь с ним. И если я говорю «я люблю тебя», значит, это как-то действительно мной переживается гораздо более глубоко. Ну вот, наверное, две ценности я упомянул, возможность такого шага извне себя, вовне себя и возможность другого качества любви и связанности с другими людьми. А Россия сама по себе, она, если как-то рассматривать психодраматическое, психотерапевтическое сообщество, оно такое более вариативное. Мне кажется, этим может быть тоже специфика России. А что еще? Что у России есть свои тоже традиции, там, театрализации, материализации, причем они довольно сильно были развиты в 20-х годах 20 века. И дальше это, правда, к сожалению, в значительной степени было репрессировано, но, тем не менее, свои такие понятия про карнавальность и про всякие другие принципы театра, на них многие западные психодраматерапевты опираются даже не в меньшей степени, чем вот только на Марена. Поэтому это вот вторая особенность, что у нас есть своя традиция такая, как ставить некоторые театрализованные действия, постановки. Вот это, мне кажется, тоже особенность российская. Ну, а третья, она независима от метода, что дает окрас и, собственно, психодрама. Россия очень динамичная все-таки страна, она все время что-то меняется. Иногда в худшую сторону, иногда в лучшую сторону. Вот, поэтому само по себе развитие такой спонтанности и креативности социальной ситуации, она позволяет, ну, и психодраматистам тоже что-то менять, чего-то как-то совершенствоваться. Ну, мне кажется, что вот за последние 20 с лишним лет, собственно, нашего развития всех драматистов, мы проделали в России путь не меньший, чем некоторые западные страны. Мой собственный интерес, он сильно связан с попыткой проектирования человеческой жизни не только вот в актуальном каком-то настоящем времени, но и с попыткой понять, разобраться, что мне делать дальше с темой там выбора пути дальнейшего или с темами, которые действительно связаны с будущим временем. Но я-то считаю, что психотерапия в 20 веке это было скорее сконцентрировало свое внимание на прошлом и настоящем. И как бы основной ход был, чтобы работать с какими-то проблемами настоящего и, собственно, смотреть, как прошлое влияет на настоящее, иногда трансформировать что-то в прошлом или настоящем. Но в психодраме это возможно за счет путешествий таких, опять же, волшебных, технически волшебных. А при этом, собственно, зона будущего отдавалась, ну, либо зоне фантазий, либо всяких каких-то зоне воображения. Ну, как будто бы это даже и не зона психотерапии. Поэтому, когда я говорил вот такое словечко «футуропрактика», то мой интерес, он был действительно связан вначале, ну и он продолжается, с тем, что а как может вот психотерапевт все-таки более подробно исследовать зону будущего, не как просто проекции настоящего, а какое-то такое экспериментальное исследование, что происходит со мной. И здесь такое же некоторое чудесное изменения. Психодрама относится к гуманистическим методам, когда человеку предоставляют некоторые выборы. И чего он хочет делать? Я же не случайно говорю, что его даже обучают быть богом таким, да, режиссером своей жизни. А если человечество будет как-то развиваться по пути увеличения и просто прагматическую, удовлетворение своих потребностей, то вполне возможно, что те виды психотерапии и консультирования психологической помощи, они, которые дают некоторые такое директивное, вот тебе надо делать это, да, то есть тебе надо там помириться с мамой. Или тебе надо там, как в методе расстановки именно Хеллингера, да, там много директивных уже указаний, да, то есть как надо делать. И, собственно, относится к директивным методам. Я не говорю, что они плохие, но они так, в общем-то, скорее даже более прагматичные, да. И спонтанность и креативность человека, который лежит в основе психодраматического метода, они скорее не увеличивают, а наоборот уменьшают. Ну, потому что если кто-то экспертный говорит другому, чего ему надо делать, и подкрепляет это некоторыми аргументами, и это отчасти работает, то, собственно, зачем изобретать собственное лекарство, если можно пойти к доктору, взять рецепт, купить в аптеке, и головная боль пройдет. Ну, зачем разбираться, почему у меня психологически это головная боль. То есть работать с симптомом гораздо проще. Работать с локальным уменьшением напряжения проще. Вот, поэтому есть такая опасность. Но моя мечта, надежда в том, что несмотря на развитие прагматических методов, психодрама, как более богатый и мощный метод, будет все равно некоторую такую гуманитарную, гуманистическую ценность нести.